С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Правозащитники в Челябинске рассказывают свою версию недавней гибели заключенных в колонии города Копейск. В одном из поселков Приморского края рабочие завода, годами не получавшие зарплаты, начали голодовку. Как в Польше пытаются привлечь внимание молодежи к изучению истории с помощью комиксов. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Прокурор Челябинской области Александр Войтович привел данные, в соответствии с которыми во время недавнего инцидента в Копейской колонии пострадало больше заключенных, чем заявлялось ранее. По официальной версии, 31 мая четверо заключенных исправительной колонии на прогулке напали на сотрудников администрации. Против нарушителей были использованы резиновые палки. Их поместили в разные камеры. Заключенных осмотрели медики, но к вечеру их состояние ухудшилось, и все четверо умерли. Правозащитники ведут собственное расследование этого инцидента. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В колонии номер один города Копейска Челябинской области, где погибли четверо заключенных, не было бунта. К такому выводу пришли челябинские правозащитники, занимающиеся самостоятельным независимым расследованием инцидента. На пресс-конференции с их участием побывал корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Со дня гибели осужденных прошло уже почти 3 недели. Но что же случилось там на самом деле и по какой причине 4 человека оказались избиты до смерти, до сих пор неизвестно. Пресс-конференции, состоявшейся во вторник в Челябинске, участвовали руководитель Свердловской областной общественной организации «Правовая основа», эксперт Общероссийского общественного движения «За права человека» Алексей Соколов и бывший заключенный Юрий Скогарев. Они продемонстрировали видеозапись, снятую в одной из копейских колоний и предназначенную для служебного пользования. На ней наглядно демонстрируется процесс приемки новых заключенных. Весь он направлен на психологическое подавление вновь прибывших. Их раздевают догола, ставят в унизительные позы, заставляют тут же мыть унитазы, надевают красные повязки, которые носят лишь члены секции «Дисциплины и порядка», сотрудничающие с администрацией. По рассказам участников пресс-конференции, тех, кто сопротивляется этому процессу, жестоко бьют. В соответствии с версией правозащитников, это и произошло в Копейской колонии номер 1 30 мая, говорит Алексей Соколов.
Я не побоюсь этого слова, это было реально убийство. Сотрудники колонии на самом деле забили их, били они их очень хорошо, жестоко, я вам скажу, потому что я был в морге, видел трупы этих убиенных, все синяки были с задней стороны. И там не было живого места, там даже кожа отслаивалась.
А вот как Соколов прокомментировал версию, которую озвучивают некоторые чиновники из ГУФСИН. Согласно ей, заключенные устроили бунт по приказу неких криминальных авторитетов.
Я считаю, что это самая натуральная ложь, которая всегда озвучивается сотрудниками ГУФСИН для сокрытия тех преступлений, которые они там совершают. Вы даже посмотрите, лица, которые прибыли на этот ИК-1, это лица, которые осуждены впервые. Они молодые все. Когда они успели стать преступными авторитетами там?
Участвовавший в пресс-конференции Юрий Скогарев в марте освободился из копейской колонии номер 1, в которой провел 8 лет. Он подробно рассказал журналистам о том, как сотрудники издеваются там над осужденными. По его словам, официальным путем из колонии невозможно отправить жалобу в вышестоящую инстанцию, и надо искать подпольные способы. Ему приходилось отправлять письма в адрес депутатов и правозащитников, написанные собственной кровью. Кроме избиений в адрес тех, кто не желает подчиняться незаконным требованиям администрации, применяют угрозы сексуального насилия со стороны других осужденных. Волну избиений и насилия Юрий Скогарев связывает со сменой руководства в областном управлении исполнения наказаний.
В связи с переходом в наше управление Владимира Семеновича Житкова во всех колониях Челябинской области начали проводиться под видом оперативно-режимных мероприятий избиения осужденных, то есть гнали дубинками, в 2 ряда выстраивались сотрудники учреждений, сводные отряды они так назывались, эти сотрудники приезжали с разных колоний, ну и как бы отрабатывали вот варианты, например, захватов, там, ну на случай захватов и так далее. Вот это все у них отрабатывалось на живых людях, то есть на самих осужденных.
Участники пресс-конференции назвали фальсификацией сообщение о том, что в ходе инцидента 30 мая пострадали сотрудники колонии. Они считают, что истинную информацию общественность вряд ли узнает от официального следствия. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Директор Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерия Абрамкина разделяет мнение о том, что уровень напряженности в колониях во многом зависит от политики конкретных начальников исправительных учреждений или службы исполнения наказаний.
Спасибо. ситуация, к счастью, не везде одинакова. Дело в том, что после 98 года произошла некоторая децентрализация управления. И больше стало зависеть от людей на местах. Скажем, вот в Красноярском крае там просто другую политику проводят. Это генерал Саешников. Если там где-то возникает недовольство, акция протеста, он сам лично выезжает на место, разбирается. Ведь людям это важно, что разбирается. Забирает все заявления. Если кто-то виноват, наказывает. Если сами арестанты виноваты, он тоже об этом прямо говорит. Протесты происходят не потому, что условия содержания плохие. Вот у нас главная причина – это то, что над людьми демонстративно издеваются. Заставляет их унижаться.
Вы сказали, что во многом ситуация зависит от людей, работающих на местах. Получается, что в последнее время работать в колонии приходят люди, склонные к насилию, если они готовы подавлять заключенных, унижать заключенных, унижать их достоинство?
Нет, ну, конечно, и такое бывает. Это бывает во всех странах. Специальные тесты проходят сотрудники для того, чтобы выявить их наклонности. Не садисты ли они. Но у нас тоже такие тесты разрабатывались, но пока они, по-моему, не работают. Но причин много. И одна из главных причин – это судебная практика. Вы помните, почему схватили заложников в Чайковском СИЗО? Они же не представляли против условий содержания. Они были против приговоров, против несправедливого суда. Им дают безумные сроки наказания, и при этом никакой надежды на то, что может быть какое-то смягчение. Нужна судебная реформа. Это первое, что надо сделать. Пока у нас не будет нормальных судов, никакие иные проблемы решаться не будут.
Сказал директор Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин. Сегодняшнее интернет-издание цитирует прокурора Челябинской области Александра Войтовича. Комментируя ситуацию вокруг инцидента в Копейской колонии, он в частности заявил, что во время беспорядков, помимо названных 4 человек, пострадали еще 8 заключенных, которые в настоящее время находятся в следственном изоляторе Управления Федеральной службы безопасности по региону. С ними проводятся следственные действия, в том числе и очные ставки. Войтович сообщил также, что помимо 11 сотрудников колонии, уволенных после инцидента, были наказаны еще около 30 сотрудников службы исполнения наказаний, включая начальника и первого заместителя Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. В отношении прокурора Челябинска и его старшего помощника были вынесены представления о неполном служебном соответствии. По мнению сопредседателя Фонда защиты прав заключенных Льва Пономарева, такую реакцию прокуратуры на происшествие в колонии можно назвать уникальной.
Первый раз вот так оперативно работает прокуратура именно региональная. Как правило, случаи, когда массово избивали людей, даже с трупами иногда, они замалчивались, в том числе и прокуратурой, и прокуратура нам давала обычные ответы, что спецсредства были применены законным образом, ваши факты не подтвердились, поэтому я приветствую действия Челябинской прокуратуры, надеюсь, что это будет не уникальный случай, и в дальнейшем также прокуратура перестанет замалчивать вот эти преступления, которые, к сожалению, регулярно совершаются за решеткой. Тем не менее,
сказал сопредседатель Фонда защиты прав заключенных Лев Пономарев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд признал законным отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость» лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Его соратники уже заявили о готовности обратиться в Страсбургский суд. В Нижнем Новгороде суд постановил выплатить более 3 миллиона рублей пенсионеру, который был избит сотрудниками милиции и стал инвалидом. В Харькове проходят митинги сторонников и противников сближения Украины и НАТО. В Харьковском национальном университете прошел круглый стол с участием делегации Североатлантического союза. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция в ближайшем будущем может вернуться в военную организацию НАТО, из которой она вышла в 1966 году. В городе Невинномысск в Ставропольском крае в результате сильнейших дождей подтоплены десятки домов. Полностью остановлено движение автомобилей. Прежде чем мы продолжим программу, отмечу, что, как всегда, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем в его выпуске ситуация вокруг топливной корпорации ТНК-БП, а также фильм режиссера Владимира Синельникова о терроризме, который вчера был показан журналистам в здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей европейской прессы. И уже вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну, о чем пишут сегодня в Европе? Что самое интересное, на ваш взгляд, пожалуйста?
Ну, вообще, многие пишут о результатах референдума по Лиссабонскому договору в Ирландии. Например, немецкая «Берлинер Цайтинг», похоже, несколько одобряющие даже итоги голосования в Ирландии, пишет следующее. 750 тысяч ирландцев отвесили Европейскому Союзу пощечину. Наверное, если бы их об этом спросили, нет Лиссабонскому договору, сказали бы также немцы, греки, шведы, не говоря уже о британцах и датчанах. Куда ни кинь, нигде ЕС не пользуется уважением населения. Если вдруг представится возможность его наказать, то грех от такого шанса отказываться. Газета задается вопросом, что будет означать, если для Евросоюза, если его граждане начнут отвергать любые реформы, которые сделали бы Союз более демократичным. По существу, пишет «Берлинер Цайтунг», Брюсселю не остается ничего иного, как вернуться к политике мелких шагов, маленьких настолько, чтобы граждане замечали их лишь в том случае, когда они чувствуют полезность этих шагов и не хотят от них отказываться. Это одна тема.
Другая?
Другая, и об этом пишут все британские газеты. Прощальный визит в должности президента Джорджа Буша в Великобританию. Ну, пишут, надо сказать, что в весьма язвительных и недоброжелательных тонах. Вот, к примеру, редакционная статья из Independent. Цитата. «Каждая поездка американского президента к этим берегам превращается в увеселительную прогулку. И вчерашнее появление Буша в Лондоне, где он остановился во время своего прощального тура по Европе, не стало исключением». Ну, вот еще пара цитат из той же статьи, в которой говорится, я цитирую, о «трагическом наследии ужасного президента». Самым значительным наследием Буша с британской точки зрения, скорее всего, станет разрушение нашего доверия американским лидерам, которые здесь долгие годы существовало почти на инстинктивном уровне. Не будет преувеличением сказать, продолжает Independent, что Буш причинил больше вреда нашим двусторонним отношениям, чем какой-либо другой американский президент. И это не совпадение и не случайное стечение обстоятельств. Это грустное положение вещей, результат действий одного конкретного человека и его узкого круга советников.
Это мнение Independent.
Да.
А другие совпадают?
Ну, вот совпадают из того, что я видел. Вот, например, для сравнения, если угодно, несколько цитат из «Гардиан», статья на ту же тему. «Вчера в Лондоне перед нами предстали два самых непопулярных в мире политика, подпирая друг друга, как два пьяницы, не в состоянии найти для этой цели фонарный столб». Джордж Буш выглядел худее, морщинистее и немного поизносившимся, как будто он начал постепенно физически исчезать к моменту своего ухода с поста. А завершение вот визита в этой статье описывается так. Прошла буквально минута, и его как бы не стало. Здесь он, возможно, уже не появится. Мы будем по нему скучать, но, если честно, не очень сильно.
Да, действительно, язвительные материалы. И поскольку время осталось, такой традиционный вопрос, что-то связанное с Россией.
Ну, сегодня, конечно, в британских газетах, не только в британских, кстати, это прежде всего конфликт акционеров в ТНК БП. Все британские газеты сообщили о том, что российские олигархи, от имени их прежде всего выступил там Михаил Фридман, назвали действия БП неэтичными, а методы гиббельсовскими. Кстати, вот немецкая Handelsblatt, экономическая газета, именует этот пассаж очень деликатно информационным наступлением. Мотив действий русских олигархов – то, что они хотят получить 7,5% акций БП стоимостью 8 миллиардов фунтов стерлингов. Об этом пишет «Лондонская Таймс».
Владимир, спасибо большое. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как мы уже сообщаем в наших выпусках новостей, в Пожарском районе Приморского края весь рабочий коллектив акционерного общества «Русский вольфрам» в отдаленном таежном поселке Светлогорье вчера вечером начал бессрочную голодовку. В ней участвуют 17 человек. Их требование погасить задолженность по зарплате. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Приморском крае Марина Лобода.
Коллектив комбината «Русский вольфрам», а это более 300 человек, не получает зарплату уже 3 месяца. Долг работникам превысил 2,5 миллиона рублей. Это немало при невеликой от 3 до 10 тысяч рублей зарплате. По словам председателя правкома Леонида Отнякина, в свое время произошел натуральный рейдерский захват стратегического предприятия, добывающего вольфрам. С тех пор учредители, живущие где-то в Москве, непрестанно комбинат делят. В разборках собственников работников рудника просто забыли, говорит профлидер.
Выхода мы не видим абсолютно никакого. Мы писали во все инстанции, какие можно, одни обещания. Теперь и обещания прекратились. Сейчас у нас принимает участие первый этап, это 18 человек. Я думаю, что завтра с утра люди будут подходить, будут садиться и думаю, что народу будет больше. Вы просто не представляете, мы живем очень далеко в тайге. Выехать хотя бы в тот Лучегорск 70 километров, 100 рублей билет туда-обратно, районная больница, мы не можем туда доехать. Так живем.
Местом проведения голодовки выбран актовый зал управления предприятия. Участники акции, в основном это женщины, принесли матрасы. За голодающими присматривает поселковый фельдшер. Мнение медиков, что долго голодающие не продержатся. Люди и так регулярно недоедают. Однако стоять намерены до последнего, говорит крановщица Ирина Ларькина.
Даже на продукты не хватает. В долг давали, если раньше в магазин как-то, а сейчас вообще не дают. Вот мука была, вот где-то хлеб, где-то блинчики, лепешки. Сейчас уже мука заканчивается. Что мы дальше будем кушать? Не знаем. Цены здесь заоблачные. Я вот ездила в Сибирь, там совершенно другие цены. Если у нас здесь молоко до 40 рублей литр, там 17-18 рублей. Яйца 30, здесь яйца почти полтинник. Здесь хлеб 20 рублей, там 7 рублей хлеб. Вот детей учат, у кого маленькие дети, если за садик не могут заплатить, детей из садика отчисляют. Сидят дома, вообще не знаем, как выживать будем дальше. Я бы вот вопрос хотела задать. Вот почему такие отрасли, такое предприятие, как наше, да, вот недропользование, нефть, газ, лес, пошли по акционерным ООО, да, ОАО, а не государственные? Зачем? Тем более, вольфрам у нас, это же в оборонку идет. И вот почему мы вот сейчас бедствуем, люди нищенствуют, и директора у нас за 3 месяца уже третий, вот генеральный, который в Москве, третий. Концов не найти, кому что предъявить. Сели на голодовку с сегодняшнего числа с 9 часов вечера. Это наш последний шанс. Тут если голодовка не поможет нам, я не знаю, что трассу только перекрывать. Владивосток, вот Москва центральная. Это противозаконно, конечно, но а что делать? Будем перекрывать.
Между тем, приморские независимые профсоюзы начали сбор пожертвований в пользу голодающих работников «Русского вольфрама». Лишь местные власти пока не реагируют. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Екатеринбурге проходит международный театральный фестиваль современной драматургии «Каляда Плейс». За неделю актеры из 5 стран и 26 театров сыграют более 40 спектаклей по пьесам екатеринбургского драматурга Николая Каляды и его учеников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Пьесу Николая Каляды «Курица», работающий в Финляндии режиссер Виктор Древицкий, перевел на финский язык еще 20 лет назад. И все это время мечтал ее поставить. Мечта осуществилась год назад на сцене Хельсинского драматического театра. В Екатеринбург Древицкий приехал, чтобы представить постановку автору и посмотреть новые пьесы Каляды. Режиссер очень расстроился, когда опоздал из аэропорта на спектакль «Старая зайчиха».
Это фантастическая пьеса. Это фантастическая пьеса. На двух человек. Это для двух звезд театра, для двух великолепнейших актеров. Это нечто. Это поразило, да не только меня, вообще всю нашу труппу.
В Каляда театре пьесу «Старая зайчиха» играют Сергей Федоров и Тамара Зимина. Сидя в номере провинциальной гостиницы в далеком северном безымянном городе, они, бывшие актеры и бывшие супруги, вспоминают свои прошлые роли, свою любовь, измены и ненависть. А завершающий монолог главной героини с рефреном «Прощаю вас всех» Каляда написал как будто для Тамары Зиминой, которая в день спектакля отметила 65-летний юбилей.
Прождала, как будто на остановке простояла. Все чего-то жду. Вот сейчас звонок, письмо или телеграмма, и обязательно будет лучше. А потом приходит письмо, звонок или телеграмма, и то, чего ты ждешь, выглядит совсем не так, как мне хотелось. Надо хоть на старости лет научиться как-то ничего не ждать. Прощаю вас всех.
Дело в том, что этот спектакль заставляет просто чисто по-человечески задуматься над многими вещами. Что же такое наша жизнь? Что потом? Где рубеж? Что ценно? И поэтому, когда я говорю, для меня это всегда очень важно, когда я говорю, что я прощаю вас всех, потому что не имеет смысла никаких счетов сводить ни с кем, потому что все едины. И поэтому это такой потрясающий монолог, когда говоришь о том, что день пролетел, все, его больше нет, что делить, с кем спорить, попробовать просто оставаться человеком.
Поделилась уже своими мыслями после спектакля актриса Тамара Зимина. Ее партнер по площадке Сергей Федоров раскрыл некоторые закулисные секреты и назвал Тамару Зимину непредсказуемой.
У нее есть такая милая особенность иногда забывать текст и приходится выкручиваться. В связи с этим возникает как бы некая импровизационность. Но сегодня было все чистенько, гладенько, мы друг другом довольны очень.
Фестиваль стал самым значимым событием культурной жизни Екатеринбурга в июне. Спектакли показывают с раннего утра до позднего вечера сразу на 5 театральных площадках. В Доме актеров в круглосуточном режиме идут обсуждения спектаклей с местными и столичными критиками. Проходят встречи актеров с начинающими драматургами, студентами и выпускниками курса Екатеринбургского театрального института, которым руководит сам организатор фестиваля. В 7 дней 23 театра из 5 стран мира, 42 спектакля. Ради этого праздника Николай Коляда даже был вынужден заложить свою квартиру. Взял кредит в банке.
Но я расплачусь очень быстро, потому что я же зарабатываю, и театр зарабатывает. Расплачусь, ничего страшного. В гробу карманов нет. Во-первых, во-вторых, если люди уедут отсюда и запомнят это на всю жизнь, и будут вспоминать, о, там было у Коляды, помнишь, какие сумки давали, помнишь, какие спектакли, какие обсуждения, как кормили, какие гостиницы были, помнишь, у Коляды. Если люди будут вспоминать, то это самое главное и самое замечательное, потому что деньги – это бумага. Я ночью уже еду полвторого домой, еду, смотрю на дорогу. Но устал, как собака, конечно. Но я думаю, Коляда, какой ты счастливый, потому что то, что ты придумал, все тип-топ сложилось, и самое главное, что это нужно людям.
Академический театр имени Тараса Шевченко из Харькова привез в Екатеринбург постановку пьесы Николая Коляды «Девушка моей мечты». Украинская актриса Елена Приступ пообещала себе не пропустить по возможности ни одного спектакля коллег из других стран. И на Старой Зайчихе в Коляда театре едва сдерживала рыдание.
Последнее время я стала думать, что, наверное, я как-то вот черствею, очевидно. Мне кто-то выходит, говорит, вот я так плакала, так смотрю, думаю, почему? Знаете, я сегодня, я сидела, у меня был такой ком в горле, и мне стоило больших усилий себя сдержать еще немного, и я бы просто зарыдала в голос.
Фестиваль завершится в пятницу, 20 июня. На торжественной церемонии закрытия будут названы лучшие постановки в 8 номинациях. А сразу же после окончания фестиваля в Екатеринбурге будут подведены итоги международного конкурса драматургов «Евразия-2008», также организованного Николаем Коледой. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 16.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость» лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Его соратники уже заявили о готовности обратиться в Страсбургский суд. В Приморье 17 работников предприятия «Русский Вольфрам» проводят голодовку, требуя выплаты задолженности по зарплате. В Нижнем Новгороде суд постановил выплатить более 3 миллионов рублей пенсионеру, который был избит сотрудниками правоохранительных органов и стал инвалидом. В Харькове проходят митинги сторонников и противников движения Украины и НАТО. В Харьковском национальном университете состоялся круглый стол с участием делегаций Североатлантического союза. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция в ближайшем будущем может вернуться в военную организацию НАТО, из которой она вышла в 1966 году. Министры иностранных дел стран Евросоюза пришли к согласию о необходимости новых санкций против Ирана, чтобы заставить его отказаться от работ по обогащению урана. Однако о том, какие именно санкции будут введены и когда они вступят в силу, решение пока не принято. В Ливане 3 человека погибли, 4 были ранены в результате вооруженных столкновений между сторонниками правительства и оппозиции на востоке страны. Порядок восстановили только введенные в район армейские подразделения. В городе Невинномысск в Ставропольском крае в результате сильных дождей подтоплены десятки домов, полностью остановлено движение автомобилей. В Петербурге начала работу товарно-сырьевая биржа. Вопреки решению градостроительного совета о необходимости понизить здание, испортившее вид на стрелку Васильевского острова. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Значительное событие в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Здесь открылась международная выставка под названием «Футуризм. Радикальная революция. Италия-Россия». Проект посвящен приближающемуся столетию футуризма, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Редкий для художественного течения случай. У футуризма есть точная дата рождения, говорит директор итальянского музея современного искусства Трента Габриэлла Белли.
Такая дата, которая очень важна для всех тех, кто интересуется миром футуризма. Это 20 февраля 1909 года. Именно в этот день в журнале «Фигаро» появился первый манифест, подписанный Маринетти, который в то время еще не позиционировал себя как художник, а чаще заявлял о себе как поэт. С этого дня, с этого появления первого футуристического вот такого действия, мы начинаем отсчет эпохи футуризма. На эту дату самой живописи футуристической еще нельзя сказать, что она уже появляется. Нет. Но вот это заявление о себе очень резко поменяло окружающую среду. Оно вызвало большой интерес к Маринетти. И очень многие художники, очень многие поэты захотели познакомиться с ним и захотели потом проникнуться духом того, что он первый представил в своем манифесте.
Вся Европа испытала интерес к футуризму, однако только в Италии и России интерес этот оказался последовательным. Только здесь возникли футуристические объединения. Вот этот факт и определил состав произведений на выставке. Слово директору Музея изобразительных искусств Ирине Антоновой.
Мы строим выставку на диалоге России и Италии. В подготовке выставки участвовали и музеи, и частные собрания таких стран, как Италия, Россия, Швейцария, Соединенные Штаты и Израиль. Причем выставка была подготовлена таким образом, что вы сможете составить представление и о главных персонажах художников, потому что, как правило, такие мастера, как Бала, Саверини, Бочони, Кара, Гончарова, Ларионов, Барлюки, Розанова, они представлены большим числом художественных произведений, но в течение своей жизни они проявляли себя, может быть, и в других каких-то направлениях, но в какой-то момент, в самый такой кульминационный, они именно были художниками, относящимися к направлению футуризма.
Всего на выставке представлено более 300 произведений. Тонкие знатоки найдут отличия в итальянской и русской версиях футуризма, но не столь подготовленный посетитель обратит внимание на то, как художники обеих стран вдохновлялись техническим прогрессом. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж, что логично, продолжит панорама новостей культуры, которую подготовил Игорь Померанцев.
Римская епархия запретила снимать в своих церквах фильм по мотивам романа «Ангелы и демоны» Дэна Брауна. Этот роман – ранняя книга Брауна, который позже прославился благодаря бестселлеру «Код да Винчи». «Ангелы и демоны» рассказывают о древнем таинственном ордене, который в средние века яростно боролся с официальной церковью. Кинематографисты намеревались снимать фильм в церквах Санта-Мария-дель-Попола и Санта-Мария-дель-Виттория в центре Рима. По словам представителей епархии, «Ангелы и демоны» противоречат общепринятой религиозной доктрине. До 21 июня в Нью-Йоркской галерее Pomegranate Gallery продолжается выставка работ иракского художника Мохаммеда Эль-Хамадани и других художников из Ирака. Работы Мохаммеда Эль-Хамадани повествуют о насилии, борьбе за власть и хаосе в Багдаде последних лет. Выставку организовал лейтенант американского военно-морского флота в отставке Кристофер Браунфилд, служивший в Ираке. Теперь он является агентом по организации выставок и продаже произведений иракских художников. Музей естественной истории в Лондоне откроет инсталляцию в честь автора эволюционной теории Чарльза Дарвина. Произведение британской художницы Тани Ковач представляет собой 17-метровый срез 200-летнего дерева от корней до кроны. Инсталляция будет открыта 12 февраля будущего года, в день 200-летия со дня рождения Чарльза Дарвина. Верховный суд Италии приговорил к 3 месяцам заключения условно известного в стране комика Габриэле Паолини за попытку помешать трансляции телевизионного репортажа в июне 2001 года. Габриэле Паолини прославился в Италии тем, что навязывает свое присутствие на экране во время прямого телеэфира различных телеканалов с целью пропаганды презервативов. Он называет себя профилактическим пророком, привлекающим внимание к судьбе больных СПИДом. Американская сопрано Дебора Войт после 4-летнего перерыва возвращается на сцену Лондонского королевского оперного театра «Ковент Гарден». В 2004 году ей пришлось покинуть театр, так как его руководство сочло, что черный сценический костюм в спектакле Рихарда Штрауса «Ариадна» на Наксосе не сочетается с пышными формами певицы. Как считает сама Дебора Войт, в 2004 году ее попросту уволили за избыточный вес. С тех пор певица похудела и будет исполнять главную партию в той же опере и в том же платье. По итогам голосования в английском интернете самым музыкальным городом Англии признан Ливерпуль. За него отдали голоса 49% принявших участие в опросе. На втором месте Шеффилд, на третьем – Манчестер.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Президентская кампания в США вступила в новый этап. Главные претенденты названы, теперь борьба идет между ними, а не внутри республиканской и демократической партий. Англоязычный интернет обсуждает стратегию и тактику Барака Обамы и Джона Маккейна. Одно из таких сетевых мнений в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин, речь пойдет об интернет-дневнике одной известной нью-йоркской дамы.
Республиканцы открыто критикуют спотыкающуюся кампанию своего кандидата. Сила инерции, высокомерие и самоотречение, быть может, подтолкнет истеблишмент республиканской партии по-прежнему поддерживать этого кандидата. Но чудовищный провал всех ожиданий говорит лишь об одном. В ноябре его ждет впечатляющее поражение. Около половины тех, кто намерен голосовать за него, считают, что он проиграет.
Это написано не вчера и не сегодня. Арианна Хаффингтон, известная нью-йоркская светская дама и автор одного из самых популярных англоязычных политических блогов, цитирует собственное высказывание, сделанное 12 лет назад в связи с проигранной президентской кампанией республиканца Боба Доула. Хаффингтон считает, что все это идеально совпадает с нынешней президентской кампанией республиканской партии и ее кандидата Джона Маккейна.
Все это подходит Джону Маккейну, особенно в той части, которая имеет отношение к его убогому видению самой великой нации в мире. Именно так я писала о Доуле 7 октября 1996 года.
Действительно, ситуация в республиканской президентской кампании довольно странная. Судя по всему, они возлагали слишком большие надежды на раскол в среде демократов. На первых порах было похоже, что дела обстоят именно таким образом. Ожесточенная борьба Хиллари Клинтон с Бараком Обамой стоила обоим кандидатам многих потенциальных голосов. Но теперь, когда единство внутри демократической партии восстановлено, Обама стал единым кандидатом, и даже бескомпромиссная Клинтон поддержала его, ситуация решительно изменилась. Барак Обама ведет кампанию очень активно, даже агрессивно. Ширится его поддержка. Голосовать за демократического кандидата призывают и голливудские звезды, и известные политики. И вот результат. Ариана Хаффингтон в своем блоге приводит такие данные.
Опрос NBC Wall Street Journal был проведен на прошлой неделе. Респондентов спрашивали, кто, по их мнению, победит на выборах. Ответ был таков. Барак Обама 54%, Джон Маккейн 30%. Вряд ли поддержка Обамы будет точно соответствовать этой пропорции, но это значит, что миллионы людей, планирующие голосовать за Маккейна, считают, что он проиграет, как и в случае Доула.
Что же в этой ситуации предпринимает Маккейн? Ариана Хаффингтон продолжает.
Уже отчаявшийся Маккейн попытался вернуться в заголовки новостей, сравнив Барака Обаму с Джимми Картером, но ему следует быть осторожнее, сравнивая неудачные кампании прошлого с нынешней ситуацией. Ведь именно в 1996 году у нас был республиканский кандидат, герой войны, раненый в боях, привлекательный, обаятельный человек, проведший долгие годы в Сенате, но который настолько не соответствовал нынешним временам, что вся его кампания оказалась мертворожденной. Просто какое-то доу-лажавю, снова и снова. Когда респондентов просят одним словом описать Маккейна, они не используют таких слов, как «независимый» или «реформист». Чаще всего его называют просто «старым».
Именно вот эти недостатки, которые еще недавно казались достоинствами, возраст, сенатская карьера и прочее, могут хотя бы отчасти быть восполненными выбором претендента на должность вице-президента при президенте Маккейне. Сейчас об этом много говорят в американской прессе. Идет, так сказать, предвыборный кастинг. При этом Бараку Обаме тоже стоит обратить особое внимание на своего будущего соратника в дальнейшей кампании. У Обамы есть большие недостатки с точки зрения разных слоев избирателей. И это очевидно. О роли вот этого вице-президентского выбора говорит американский эксперт, президент Института общественного интереса в Маунт-Плезанте, штат Айова, Дон Рактор.
Первое и предварительное требование, чтобы кандидат в вице-президенты не навредил репутации кандидата в президенты. Исторически кандидаты в президенты подыскивали себе в партнеры такого человека, который бы нивелировал их недостатки своими достоинствами. В прежние времена важную роль играл географический фактор. Кандидату в президенты южанину нужен был партнер-представитель северных штатов, но не любого штата, а желательно крупного, значительного, вроде Нью-Йорка и Калифорнии. Со временем географический фактор ушел на второй план. Когда кандидат в президенты губернатор Билл Клинтон взял в партнеры сенатора Альберта Гора, оба представляли соседние штаты Среднего Юга, Арканзас и Теннесси. Тогда важно было показать избирателям, что в Белый дом приходит новое послевоенное поколение. В нынешней ситуации шансы республиканского кандидата и демократического почти равны. Поэтому каждый из них хочет создать наиболее выигрышную коалицию и заполучить ту часть электората, которую во время первичных выборов завоевать не удалось. Вот почему идут разговоры о союзе между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, которую поддержали белые рабочие и женщины. В свою очередь Маккейну, пожилому политику с военным прошлым, было бы неплохо выступить в партнерстве с представителем расового меньшинства или с женщиной, с человеком невоенным, имеющим опыт либо в экономике и бизнесе, либо в дипломатии. В этом контексте идеальной была бы кандидатура нынешнего госсекретаря Кондолизы Райс. Так что сейчас намного важнее оказались раса и пол при подборе кандидатов на пост вице-президента. В то же время, как показывает история, избирателей привлекает, либо отталкивает личность не вице-президента, а президента.
Но вернемся к интернет-дневнику Арианы Хаффингтон. Она считает, что Маккейну будет уже сложно перестраиваться. Он перестал быть тем политиком, каким он был в лучшие свои, по мнению Хаффингтон, годы.
Маккейн полностью изменил своим принципам. Он больше не ставит на свою независимость. Он окончательно поладил с правым крылом республиканцев. Человек, который когда-то раз и навсегда снял вопрос о возможности применения пыток в американских военных тюрьмах словами «это имеет отношение не к тому, что за люди, которых пытают, это имеет отношение к тому, кто такие мы сами». Теперь разделяет бушевский убогий взгляд на Америку.
Блог Арианы Хаффингтон. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кухлин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость» лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Соратники Касьянова уже заявили о готовности обратиться в Страсбургский суд. В Приморье 17 работников предприятия «Русский вольфрам» проводят голодовку, требуя выплатить задолженность по зарплате. В Нижнем Новгороде суд постановил выплатить более 3 миллионов рублей пенсионеру, который был избит милиционерами и стал инвалидом. В Харькове проходят митинги сторонников и противников сближения Украины и НАТО. Тем временем в Харьковском национальном университете сегодня состоялся круглый стол с участием делегаций Североатлантического союза. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция в ближайшем будущем может вернуться в военную организацию НАТО, из которой она вышла в 1966 году. Министры иностранных дел стран Европейского Союза пришли к согласию о необходимости новых санкций против Ирана, чтобы заставить его отказаться от своей ядерной программы. Однако о том, какие именно санкции будут введены и когда они вступят в силу, пока неизвестно. В Ливане 3 человека погибли, 4 были ранены в результате вооруженных столкновений между сторонниками правительства и оппозиции на востоке страны. Порядок восстановили только введенные в этот район армейские подразделения. В городе Невинномысск в Ставропольском крае в результате сильных дождей подтоплены десятки домов, полностью остановлено движение автомобилей. В Петербурге начала работу товарно-сырьевая биржа. Вопреки решению градостроительного совета о необходимости понизить здание, испортившее вид на стрелку Васильевского острова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Вчера вечером в Нью-Йорке в библиотеке штаб-квартиры Организации Объединенных Наций прошла презентация первого фильма из сериала «Третья мировая война», снятого российским режиссером и документалистом Владимиром Синельниковым. Автор задумал масштабное 12-серийное документальное полотно, посвященное проблеме мирового терроризма. Первая серия состоит из нескольких эпизодов. Среди них новеллы о террористических атаках 11 сентября в Нью-Йорке и о трагедии в Беслане. Нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин побывал на премьере и поговорил с создателем фильма.
Сделали этот фильм, в чем ваша сверхзадача?
У меня сложилось впечатление, что человечество в массах подвержено амнезии. Мы все забыли. Вот мы в Нью-Йорке с вами сидим, зал не полон. Из тех людей, у кого погибли люди в близнецах, сидит одна женщина, та, которая снята в этом фильме. На следующий день после взрыва в дискотеке остальные были полны. Человечество, и, к сожалению, именно человечество, а не каждый из людей, не понимает, что происходит. И мы хотим показать то, что даст возможность людям задуматься.
Известно, что про эти события снято неисчислимое количество фильмов, произнесено неисчислимое количество слов. Какие новые слова вы хотите произнести?
Я хочу не произнести их. Я их хочу услышать. Я хочу их услышать. Я услышал, скажем, от премьер-министра Малайзии. Это не важно, что он премьер-министр, но его слышат по должности, по статусу. Он сказал, что моя миссия – говорить со своим народом, со своими единоверцами и объяснить им, что война с террором – это война не с исламом. И объяснить им, что если мы сейчас не попробуем сменить конфликт цивилизаций диалогом цивилизаций, мир погибнет. И, может быть, так случится.
В своем фильме вы касаетесь 3 заметных событий. Что вас трогало именно в этих конкретных случаях? Почему вы их выбрали?
Градус человеческого горя, форма проявления человеческого горя не снились никакому Шекспиру. В последней новелле, в которой молодой человек, чуть больше 40 лет, скорбит о своей дочери тем, что пытается танцевать, ходить на танцевальные фестивали. Это абсолютно шекспировская трагедия, не драма, а трагедия. Я хочу, чтобы прозвучал, ну, не колокол, я хочу, чтобы прозвучал колокольчик для каждого из нас, потому что я абсолютно уверен, что доводы сегодня не помогут. Миф можно выбить только мифом. Я думаю, что миф о возможности выжить. Для меня это пока миф.
Я обратил внимание на то, что, открывая фильм, вы представляете ряд довольно известных лиц, которые выступают в вашем фильме. Вам легко удалось добиться добиться их согласия на разговор.
Вы увидели там профессора Калифорнийского университета, даму колумбийскую. Вот это открытие для фильма. Потому что она написала книгу, в которой назвала счета в самых крупных цивилизованных банках Европы и Америки. Счета, с которых грели Аль-Каиду. Счета определенных организаций, не только арабских. Ее предупредили, не выпускай эту книгу. Я знаю, как с ней складывался разговор. Она опубликовала эту книгу. Ее отравили в Лондоне, в самом крупном банке мировом. И она летела через океан домой в сухом льду, который догадались какие-то врачи, пассажиры в нее завернуть. Она год была в реанимации. Мы ее сняли сразу же, как только она вышла оттуда. Вот я хочу, чтобы люди услышали этих людей. Для меня беседа с Эренфельд не разоблачение. Для меня это поступок человека, который готов пожертвовать был своей жизнью. И пожертвовал ею. И, может быть, что-то в ком-то проснется. Может быть, кто-то о чем-то задумается. Точно так же, как вот женщина, которая сейчас выступает с экрана в первой картине, у которой погиб сын.
Напомню, это была беседа нашего нью-йоркского корреспондента Юрия Жигалкина с режиссером-документалистом Владимиром Синельниковым о его фильме «Третья мировая война».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы», и этот час программы завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В европейских странах в последние годы стали все чаще издаваться серьезные комиксы на исторические темы. Они недавно стали весьма популярны и в современной Польше, в том числе это касается событий новейшей польской истории, например, Варшавского восстания. Авторы таких комиксов уверены, что это наилучший сегодня способ заинтересовать детей и подростков историей страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В июне 1956 года рабочие металлургического комбината имени Сталина в городе Познань выступили против махинаций при начислении им заработной платы, невыносимых условий работы и нереальных требований повышения производительности труда. Власти, однако, отказались выполнить их требования. Рабочие пытались разговаривать с властями, но власти этого не хотели. Они бросили на подавление протестов танки и самолеты. Начались кровавые схватки.
Дошло до драматичных варк.
Говорит историк Павел Сосенко. Десятки тысяч возмущенных рабочих под лозунгами «Хлеба и свободы», «Коммунисты вон» захватили основные городские здания, освободили заключенных. Восстание, однако, было подтоплено в крови войсками при поддержке бронетехники и даже авиации. Десятки человек были убиты. В 1944 году жертвами другого восстания, Варшавского, стали более 200 тысяч человек, а саму польскую столицу на глазах стоявших на противоположном берегу Вислы советских войск гитлеровцы сравняли с землей. Уместно ли делать о таких событиях комиксы? А если да, то есть ли в этом смысл? Может ли серия нарисованных картинок заинтересовать подростка историей своей страны?
Я считаю, что это супер натурально, что каждая форма оповедания истории.
Мне кажется, что это совершенно нормально, что рассказ о тех или иных важных исторических событиях ведется теперь при помощи разных форм, в том числе и комикса. А комикс идеально может рассказывать об исторических событиях, поскольку это визуальная форма. Читатель может увидеть, как выглядел мир в то время, а не только рисовать эти картины в собственном воображении. С другой стороны, затраты на комиксы значительно ниже, чем, например, на фильм о том или ином событии.
Низконакладовый в сравнении с таким фильмом, например.
Говорит польский исследователь комиксов Камиль Смяловский. Однако, по его словам, создать интересный и правдивый комикс о том или ином историческом событии весьма нелегко.
Треба брать завше под увагу два складники, но, по-перше, формы.
Нужно помнить, что для такого рода комиксов очень важны два момента – визуальный и содержание. Редко удается достичь такого синтеза, при котором и форма, и содержание были бы одинаково сильными. Я, пожалуй, еще не видел такого исторического комикса, который был бы настолько хорош, чтобы его можно было со спокойной совестью посоветовать кому-нибудь. Чтобы сделать комикс, например, о Варшавском восстании, нужно серьезно подумать над тем, за что именно зацепиться в тех событиях, что ценного из них передать современным современному читателю. Это может сделать только настоящий творец, которых немного. До сих пор в Польше появились комиксы о Варшавском восстании и событиях в Познане 1956 года, а также комикс о народном антикоммунистическом движении «Солидарность». Впрочем, эта форма графического искусства используется все чаще, не только для популяризации исторических знаний. Совсем недавно руководство полиции Куявско-Поморского воеводства Польши решило использовать комиксы для рекламы работы в правоохранительных органах. Причем главный герой комиксов, популярный во времена социалистической Польской Народной Республики капитан милиции Ян Жбик, приветствует посетителей на официальной интернет-странице полиции.
Капитан
Жбик, слушаю. Приготовьтесь к выезду. Пропал мой ребенок, помогите. Уже едем. Спасибо, капитан. Однако использование образа лихого милицейского капитана-коммуниста, пусть даже и для благой цели, привлечь молодых людей для работы в полиции уже свободной Польши, по душе далеко не всем. Среди недовольных – бывший активист антикоммунистической оппозиции Антони Минжидла. Поразительно, что кому-то пришло в голову использовать такие приемы и показывать свою историческую связь с органом, который выполнял такие функции, как это было в Польской Народной Республике. Мне кажется, нужно всячески избегать таких сравнений, отказаться от них. Комиксы используются также для популяризации региональной культуры, народностей, живущих в Польше. Есть уже комиксы на гуральском языке, диалекте, на котором говорят жители Польской Силезии. Готовятся к выпуску первой серии комиксов по-кашубски. Это популярное приключение Кайка и Кокоша, говорит переводчик Збигнев Янковский.
А что с того выйдет? Забачим. Мам, надеюсь, что...
Что из этого получится, увидим. Но я надеюсь, что все будет хорошо, и что этот комикс, после того, как были изданы кашубский букварь и словари, тоже внесет свой вклад в развитие нашей культуры и нашего языка.
Кашубщины языка кашубского.
Рафал Скаржицкий, историк жанра, в изданной недавно работе «Большая загадка комикса», утверждает, что комикс в Польше становится все более популярным. Книжки комиксов рецензируют серьезные журналы, а авторы берутся за самые разные, ранее казавшиеся необычными темы. И речь здесь не только о капитане Жбике.
История, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Варшаве Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – проблемы изучения и использования русского языка за границей, как их воспринимают сами россияне. Будут и другие темы, например, наша рубрика «Мировая политика». Слушайте Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перед тем, как захватить заложников, подозреваемый успел поджечь собственный ресторан и автомашину.
Прежде всего, нужно помнить, что это диалог между Украиной и НАТО.
Мы пошлем дополнительные войска в Афганистан. Мы хотим помочь афганцам в подготовке их армии и полиции.
Возбуждено уголовное дело в отношении оперативных сотрудников МВД России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.